Ну, а мы вновь к Украине. Как я и обещал, у нас в студии Владимир Синельников. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Ну, ваш голос всем хорошо известен, наш собственный корреспондент на Украине. Спасибо вам большое. Вот уже многие эти месяцы тяжелые, на самом деле, правда, волнуются и россияне, не только украинцы, обо всех событиях. Вот таким спокойной интонацией вы нам и разъясняете, и сообщаете, и так далее. Ну, вот все равно начнем с самых последних новостей. Вот смотрите, сегодня пришли новости, что на Донбассе ополченцы ставят ультиматум, и, мол, все, освобождайте все блокпосты, иначе мы начинаем силовую операцию свою. На этом же фоне рано утром вот в Верховной Раде Турчинов, временный президент Украины, исполняющий обязанности, говорит делает несколько оптимистических заявлений новостей. Мол, ночью, вот просто читаю по Интерфаксу, уничтожен укрепленный район Славянске, база около телевизионной башни в Краматорске полностью зачислена. Ну и по обыкновению ничего не говорит о погибших, пострадавших за минувшую ночь. Складывается ощущение, что обе страны заявляют об успехе, но, будем честными, ополченцы Донбасса все время говорят о том, что есть потери и у нас, и у противника, и так далее. Говорят и о плохом, и о хорошем. Турчинов только рапортует. Вот как бы вы объяснили, почему он молчит о потерях? Это главный вопрос.
Потому что признать наличие потерь, причем очень существенных потерь, которые несут правительственные войска, это означает признать фактически провал антитеррористической операции, так это называется в Киеве. Я напомню, что операция была начата 2 мая, предполагалось, что зачищена Юго-Восток будет всего за одни сутки, до 3 мая ее предполагалось завершить. Сегодня у нас уже 15-е, и мы видим, что вообще никаких результатов. То есть Турчинов должен или признать, что эта операция провалилась, и у Киева нет никаких реальных сил воздействовать на ситуацию, либо же делать вид, что ничего не происходит, просто потому, что у него нет другого выхода, он ничего не может объяснить стране. Вот он именно это делает. То, что говорит Турчинов, ну, я, честно говоря, даже не знаю, сколько уже можно раз зачищать одну и ту же телевышку под Славянском. Я, ну, по крайней мере, раз пять уже сообщалось о том, что она зачищена.
Так, у меня огромное количество смс-сообщений к вам, я этого ожидал. Давайте так, сейчас я коротко вопросы по сегодняшним новостям, и потом ваши вопросы тоже. Вот смотрите, Петр Порошенко, это уже политика пошла, да, делает заявление, причем, обратите внимание, в Харькове. Он говорит о том, что я за три месяца разберусь с отношениями с Россией и все приведу в порядок. Будем честными, допустим, в Виннице он такого не говорил, там он только угрожает и так далее. Как вам кажется, он действительно заинтересовался Востоком, или это он набирает голоса и абсолютно нечего ожидать, что он готов действительно формулировать какой-то пакет предложений, приемлемых для России?
Да, это действительно просто заявление, рассчитанное на избирателей. Почему это исключительно такой пиарный ход накануне выборов? Просто потому, что люди в юридических тонкостях, как правило, не разбираются, а на Украине сейчас де-факто действует Конституция 2004 года. И по этой Конституции главным политическим лицом является не президент, а премьер-министр, который вообще от президента никак не зависит. Он подотчетен только Верховной Раде, только Верховная Рада может его назначить, и только Верховная Рада может его убрать. Премьер-министр также возглавляет правительство, которое тоже абсолютно не зависит от президента и подчиняется и подотчетно только Верховной Раде. То есть вся реальная власть у премьер-министра. У Порошенко просто не будет полномочий для того, чтобы что-то там наводить, о чем-то.
И поэтому можно заявлять, о чем угодно.
Совершенно верно.
Понятно. Его рейтинг по вот подсчетам, которые, по крайней мере, озвучивают наше информагентство, 40, а то и более процентов голосов. Вот вы там внутри находитесь. Это правда? Люди действительно готовы за него голосовать?
Это смотря какой сегмент Украины брать. Давай вот те опросы, которые проводятся, они не захватывают Юго-Восток. То есть они без учета тех избирателей, которые есть на Юго-Востоке. Это, ну, может быть, даже не весь Юго-Восток, а Донецкую и Луганскую область, а это ни много ни мало 7 миллионов избирателей.
Ну, там-то как раз ожидаемо. А вот центр,
да. Нет,
Запад.
Я просто говорю, что считать нужно по сегментам. То есть без учета настроения избирателей в Донецкой и Луганской областях это вполне может
картина соответствовать. Картина не полная, это да. Правильно. Ну, вот хотелось бы хотя бы вот по центральной Украине, по западной,
да,
а не за Порошенко?
Вполне, да. Дело в том, что Порошенко рассматривается как преемник политики Виктора Ющенко, все-таки популярная идея, популярная, хотя личность, в общем-то, полностью дискредитирована Ющенко. Порошенко, я напомню, был начальником, руководителем избирательного штаба Ющенко в 2004 году. Это, собственно, занимал ряд важных постов при Ющенко. То есть это человек из той же команды, той же идеологии, той же политической ориентации. То есть для Западной Украины он вполне приемлем. Для Центральной Украины, на Украине нужно понять одну важную вещь. Нужно четко разделять Западную Украину, Центральную Украину и Юго-Восток. Это регионы с очень разной историей, с очень разным менталитетом, даже этнический состав там совсем другой. Так вот, для Западной Украины Порошенко абсолютно приемлемый кандидат. Для Центральной Украины он тоже достаточно приемлемый кандидат, потому что он, во-первых, не замаран в государственном перевороте, он не светился во время кровавых событий на Институтской, во время собственного переворота.
А как же слухи о том, что он там серьезно поучаствовал деньгами?
Нет, то, что деньгами он поучаствовал, это факт, но...
Наши каналы об этом показывали, мы это видели.
С этим, да, российские каналы это видели, а украинские нет.
А, понятно.
Так вот, то есть он не замечен ни в каких публичных акциях. Ну, если не замечен в публичных акциях, а то, что там проходило под оплекой, там, финансирование и так далее, это большая часть страны просто не знает. И, кстати, обратите внимание, осенью прошлого года Порошенко вообще никто не рассматривал как серьезного кандидата в президенты.
Да, не мелькал, действительно.
Не мелькал, да. Но рейтинг всех активных участников переворота, Кличко, Тягнибока, провалился. А Порошенко возрос. Это как раз показывает, что его он привлекателен именно тем, что он не замаран в переворот. То есть для Центральной Украины тоже вполне приемлемая фигура. Что касается Юго-Востока, то для Юго-Востока он фигура абсолютно неприемлемая. Но, во-первых, Донецкая и Луганская область, там вообще, скорее всего, выборов не будет, потому что там в Луганской и Донецкой областях...
Ну, будут
народ,
ли они
нет, народ уже просто не рассматривает, что это вообще нужно в этом принимать участие. Для них это что-то уже совершенно лишнее, то, что их не касается. В Харьковской, в других областях, где власть пока что контролирует ситуацию, ну, может, его поддержат процентов 20 избирателей.
Понятно. И еще вопрос от наших слушателей. Почему, собственно, это вот Донбасс, Юго-Восток, да, Восток? Почему, собственно, богатейший человек Украины, олигарх Ахметов, Ринат Ахметов, никак не влияет, ну, это по мнению слушателей, никак не влияет на ситуацию на Востоке страны? Мол, у него столько денег, связи, авторитет, связи и международные, и в России, и так далее. Мол, мог бы и договориться, и там где-то проплатить, и так далее. Вот каков у вас может быть ответ?
Ну, во-первых, он влияет, но он влияет за кулисами. Опять-таки, предпочитая публично не светиться. И это обычно для олигархов, потому что вот то, что Коломойский стал во главе Днепропетровской области, один из богатейших олигархов Украины, это, во-первых, исключение, во-вторых, ну, со стороны Коломойского очень большая ошибка, потому что, когда эта власть падет, к нему могут предъявить очень серьезные юридические претензии. И тогда будет любимое народное зрелище «Олигарх в клетке». Можно будет продавать билеты и решать за счет этого финансовые проблемы Украины.
Так, теперь вы меня послушайте, Владимир. Я думаю, вам будет приятно. Итак, Санкт-Петербург, Людмила, спасибо Владимиру за профессионализм и мужество. Удачи, здоровья, благополучия. Москва, Маргарита, рада слышать. Всегда прибавляю громкость, когда в эфире Синельников. Краснодарский край, Евгений, спасибо Владимиру. Очень любим его репортажи. Служим всем офисом. Когда увидим вживую, не увидите, это радио. Василий, Челябинская область, всегда с большим удовольствием слушаю. Умный, емкий, ироничные, понятные репортажи, так держать и так далее. Таких много. Я думаю, вам очень приятно, и мы должны вам это говорить. Спасибо огромное.
Спасибо.
Ну и далее вопрос. Может быть, немножко наивный, и тем не менее. Мария спрашивает из Москвы. Владимир, как вы думаете, Одесса и Харьков присоединятся к Донецкой Народной Республике?
Абсолютно. Там такие настроения, что действительно они присоединятся. Давайте поймем, что Одесса – это исключение. Там устроили такую образцово-показательную бойню. Причем уже совершенно очевидно, что это было сделано с ведома властей, и по крайней мере, с ведома, если не напрямую организовано властями. И это действительно является очень мощным фактором, который является фактором запугивания. То есть люди боятся, но симпатия их на совсем другой стороне. Так что в той ситуации, когда центральная власть будет ослабляться, она сейчас будет неизбежно ослабляться на Украине, это просто объективный процесс, настроения протеста против Киева будут нарастать и в Харькове, и в Одессе. Кстати, хотел бы по поводу Харькова сказать, напомнить, что фактически вооруженное столкновение между оппозицией и властью началось именно в Харькове, когда несколько боевиков правого сектора напали на манифестацию харьковчан, было два человека из манифестантов убили, после этого осадили их офис в центре Киева, в центре Харькова, на Рыморской, и тогда буквально властям пришлось их спасать, потому что иначе этих боевиков просто бы порвали на части. То есть все началось в Харькове.
Сейчас мы прервемся на очередной выпуск новостей. С нами наш собственный корреспондент на Украине Владимир Синельников. Не по телефону, в студии. Говорим подробно, ваш вопрос принимаем. 12:34 в Москве. Мы продолжаем наш эфир. Еще раз напомню, у нас сегодня в студии Владимир Синельников, наш собственный корреспондент на Украине. Вы по голосу услышали человека, которому все эти месяцы доверяете. Вот вы об этом пишете на СМС-портале. Еще раз, Владимир, чтобы не отвлекаться, ширится количество СМС-сообщений. Вам пишут спасибо, вам говорят так держать. И даже волнуются за вашу личную безопасность. Мол, там не угрожают вам в Киеве и так далее. Ну, давайте конкретно. Вот сейчас вопрос с СМС-портала. Важный. Смотрите, что пишет человек. «Я беженец из Украины в Москве», даже называет себя Антон Малинович, бывший представитель партии регионов в Кировоградской области, и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, как в Киеве сейчас комментируют полномасштабный выезд беженцев со всей территории Украины?»
Это одна из тем, которая замалчивается сейчас, хотя действительно масштабы тут достаточно значительные. Тут нужно учитывать не только политический фактор, но и фактор экономический, поскольку экономика Украины стремительно разрушается. И многие люди покидают сейчас страну по экономическим соображениям, но не по политическим. Но есть много и политических беженцев, такое тоже имеет место.
Угу. Ну, еще приходят вопросы: Владимир, вам не страшно, вам не угрожают и так далее. Ну, успокойте уже своих поклонников.
Вы знаете, благодаря тому, что мы работаем на радио, меня не знают лицом. А поскольку я очень абсолютно свободно говорю на украинском языке, а под настроение могу даже говорить на галицком диалекте, если когда...
Приходилось?
Да, приходилось. А когда, да, под вдохновение, есть вдохновение, то я могу и на галицком диалекте, то меня всегда принимают за своего, когда мне это надо.
Понятно, это вы здорово придумали. Из Москвы вопрос: будут ли легитимными выборы президента, видимо, имеется в виду, если Донбасс и Луганск не проголосуют, бойкотируют?
Де юре да, потому что, согласно украинскому законодательству, явка избирателей не влияет на признание факта выборов или непризнание. То есть даже если придет один единственный избиратель на один единственный избирательный участок, де юре эти выборы будут считаться
легитимными. Это как это? Вы сейчас сами говорили, что это несколько миллионов граждан.
А это не важно. Юридическое на Украине нет порога явки во время выборов. То есть даже если выборы состоятся на одном избирательном участке и придет, проголосует один избиратель, де юре они легитимные. Ну, такого, конечно, не может быть, но порога нет.
А вообще,
нет.
Вот, Владимир, как вы сами-то считаете, все-таки Донбасс, он большой, и как бы не будем обольщаться, не все 100% там откажутся голосовать. Ну, вот ваша версия,
дело
будут
не
голосовать?
Дело не в том, что откажутся или не откажутся, дело в том, что там просто не откроются избирательные участки.
Даже
голосовать,
так?
Да. А зачем Донецкой Народной Республике это надо? Они просто не откроют избирательные участки. Конечно, будет какой-то...
Ну, хорошо, там же есть и представители, так сказать, другой власти, там есть официальная администрация,
нет,
областная, они могут открыть?
Нет, Киев сейчас не контролирует абсолютно ни Донецкую, ни Луганскую области. Вот есть только войска, которые контролируют ровно тот периметр, который они занимают. Все. И то, насколько они могут простреливать из стрелкового оружия. Вот это то, что контролирует сейчас официальный Киев. Все остальное под контролем реальной Донецкой Народной и Луганской Народной Республики. То есть нету
вот
Киева.
О них немножко подробнее, это я уже сама, от меня вопрос. Там очень много людей, которые дают комментарии о ситуации, да, они там в камуфляже, многих мы уже запомнили фамилии, там Пушилин, Болотов, и есть такой Павел Губарев, да. Вот насколько вы в этом разбираетесь? Кто там сейчас фигура, ну, не хочу обижать, но вот временная, да, вот сейчас волна вынесла, активные действия, боевые действия, а Губарев, он как-то немножко стоит особняком, но хотя бы сам факт, что он был активным участником и организатором еще мирных протестов, когда это только начиналось, плюс тюрьма, плюс его обменяли, уже такая история политика. Это будущий политик, один из на Донбассе, вот с вашей точки зрения?
Сейчас крайне трудно сказать, поскольку там сейчас происходит такой период становления новой и уже местной политической элиты. Почему то, что сейчас происходит в Донецкой и Луганской областях, трудно очень комментировать с точки зрения того, кто там реально что-то, кто имеет потенциал, кто будет в будущем политиком, а кто является действительно случайной фигурой. Партия регионов в Донецкой, не только в Донецкой и Луганской областях, но фактически на всем Юго-Востоке, где они контролировали местные советы и областные, и городские, и районные, она фактически самоустранилась от какого-либо участия в этом конфликте, то есть, по сути, бросила избирателей на произвол судьбы. Произошло вот стихийное движение народа, произошла самоорганизация, и в ходе этого самоорганизации появилось большое количество людей, которые претендуют на то, чтобы быть политическими лидерами. Естественно, только часть из них, и эти претензии обоснованы, другие просто уйдут. Ну, пена, которые станут пеной. И вот кто сейчас там реально имеет политические перспективы, сказать достаточно трудно. Сейчас можно говорить о том, кто имеет реальную власть. власть. А реальную власть имеют те, кому подчинены отряды народного ополчения, и те, кто осуществляет политическое руководство, то есть это те люди, которые занимают должности в новом руководстве Донецкой и Луганской республик. Они реальная сила, и с ними можно говорить. А вот кто потом станет действительно политическим лидером, человеком, который будет олицетворять и представлять вот это, вот эти восток Украины, ну, это время покажет.
Еще вопрос про политику. Вот ваш прогноз по поводу этих круглых столов про национальное единение, объединение. Есть в Верховной Раде, Тимошенко предлагает ехать в Донецк и так далее, под эгидой ОБСЕ. Вот если так их всех посмотреть, вот что вы думаете, из этого что-то выйдет?
Это зависит исключительно от позиции, прежде всего, Европейского Союза, поскольку Европейский Союз, ну, от Соединенных Штатов вряд ли изменит свою позицию, поскольку и они инспирировали, можно утверждать, что они инспирировали антитеррористические операции, поскольку после визитов в Киев представителей США начинались силовые, попытки силовой зачистки Юго-Востока. Ну, и они сейчас никак не показывают, что они готовы изменить свою позицию. Евросоюз показывает, что он готов на переговоры, он проявляет больше реализма, поскольку понимает, что зачистить силы Юго-Востока Киева просто нет для этого ресурсов, поэтому нужно договариваться. Так вот, если будет принято решение о том, чтобы говорить с теми людьми, которые реально представляют Донецкую и Луганскую республики, и сесть с ними за стол переговоров и предоставить им реальные гарантии, а не просто пообещать что-то так, как Януковичу пообещали, а потом через несколько часов сказали, а пошел ты.
Угу. Кстати, вот здесь есть вопросы, вот сразу вброшу. Возможно ли, с вашей точки зрения, что Янукович таки появится на Донбассе?
Маловероятно, поскольку Янукович, как и партия регионов, потеряли всякий политический авторитет, их сейчас не воспринимают как потенциальных вождей, людей, за которыми пойдут, поэтому появление, нет, возможно, но то, что он станет лидером, это уже очень маловероятно.
У нас в студии наш собственный корреспондент на Украине Владимир Синельников. Пара-тройка вопросов с СМС-портала, но ответы будут уже после блока новостей. Итак, из Москвы общаетесь ли вы с западными коллегами на Украине? Еще вопрос. Ваше мнение по газовому, по газовой теме, при каком раскладе Украина будет платить? Несколько человек спрашивают, знаете ли вы что-нибудь об Олесе Бузина, что с ним случилось? И такой общий вопрос. Владимир, как вы думаете, жизнь на Украине все-таки наладится? Все это после новостей. Мы продолжаем наш эфир. У нас в студии наш собственный корреспондент на Украине Владимир Синельников. Мы задаем ему вот все вопросы о том, что сейчас происходит на Украине, интересуемся его наблюдениями, точкой зрения, пользуемся тем, что в эти дни он находится в Москве, и мы можем говорить более подробно. СМС-портал принимает, продолжает принимать ваши вопросы. 5533, первое слово «Вести». Ну, давайте сначала вот разберемся. Здесь несколько вопросов. Виктор, Владимир, прокомментируйте, пожалуйста, тему вот про Олеся Бузина. Я, честно говоря, признаюсь, не понимаю, с ним что-то произошло?
Вы знаете, действительно, последние два месяца о нем ничего не слышно, и это внушает самые такие неприятные, серьезные опасения. Я вот не знаю, что с ним произошло, но как только я вернусь в Киев, я обязательно его найду и выясню, потому что, учитывая нынешнюю ситуацию в Киеве, то, насколько его не любят, вполне возможно, что с ним имел место какая-то физическая расправа. Но я это обязательно выясню в Киеве.
Есть еще вопросы, что называется, вот тоже по персоналиям. Как взаимодействует Олег Царев с лидерами Донецкой и Луганской народных республик? Может ли представлять он их интересы в переговорах с Киевом? Александр, Москва.
Теоретически, да, потому отношения Царева с лидерами Донецкой и Луганской республик достаточно нормальными, и можно даже их назвать рабочими и конструктивными, поэтому Царев теоретически может быть представителем их на переговорах, если будет на то решение тех властей, которые реально контролируют ситуацию.
Но по вашим наблюдениям, он, что называется,
потянет? Да, вот если говорить о целесообразности, то Царев, он такой прямолинейный и широкий парень, то есть, ну, он хороший парень, он прямолинейный, широкий, смелый, но это не то, что нужно дипломату. Вести переговоры нужен такой хитрый...
То есть не эти качества сейчас востребованы?
Да, нужны хитрый, прожженный интриган для ведения переговоров. Царев психологически просто не подходит. Он умный человек, но он просто очень прямолинейный.
Понятно. Вот дожили, да, прямолинейность – это уже...
Ну, дипломатия всегда была уделом интриганов. Это классический закон, Толейран – это классический пример того, каким должен быть дипломат. Как говорил Толейран, язык человеку дан для того, чтобы скрывать свои мысли.
Красиво. Красиво. Еще из Москвы вопрос. Если выборы 25 мая состоятся, это даст легитимность хунте, подчинению Украины США и покажет слабость России. Подпись. Владимир, бывший киевлянин.
Нет, никоим образом. Дело в том, что выборы, как я уже говорил, состоятся, даже если придет один избиратель на один единственный избирательный участок, де юре они будут считаться состоявшимися. Выборы незаконны по совсем другой причине, потому что они были назначены вследствие государственного переворота. То, что там был даже не один государственный переворот, а два. Первый переворот 21 февраля состоял в том, что была незаконно введена в действие Конституция 2004 года. По той процедуре, по которой она вводилась, она абсолютно неконституционна. Это де юре госпереворот. И второй госпереворот, который последовал 22 февраля, это опять-таки незаконное отстранение Януковича от власти, поскольку опять-таки по тем основаниям и по той процедуре, как это было проведено, это абсолютно не соответствует Конституции ни 96-го, ни 2004 года. То есть переворот, который назначен вследствие выборы, которые назначены вследствие двух государственных переворотов, и учитывая еще то, что фактически ни о какой честной избирательной кампании не может быть речи, в условиях тотальной цензуры, в условиях физической расправы над кандидатами и любой оппозицией, де юре эти выборы абсолютно не легитимны, они могут иметь только моральное значение. А вот моральное значение они могут иметь только действительно в том случае, если Порошенко получит поддержку действительно большинства населения. А будет ли эта поддержка большинства населения, если Восток не будет голосовать, то это уже очень большой вопрос.
Ну, вот осталось у нас минут 5-6, 7, может быть, до конца эфира. Хватит как бы политики, хотя наверняка она будет. Очень много вопросов, вот чисто человеческого содержания. Да и, признаться, мне тоже интересно вас спрашивать на эту тему. Люди хотят знать про нынешних украинцев, вот этих вот 14-го года, которые вот живут несколько месяцев вот в этом вот раздрае, в очень сложной ситуации. Огромное количество сочувственных сообщений, и это происходит у нас всегда. Ну, давайте начнем вот так. Я просто немножко обобщаю вопросы. Когда Майдан начинался, это еще вот ноябрь, да, минувшего года, то главными заявлениями и политиков, и, собственно, участников событий были отношения с Европой. Сближение, вступление в Евросоюз. Ну, по крайней мере, многие политики, выходя на Майдане, говорили, что мы идем туда. Вот это ослабло сейчас? Вот...
Я понял. Во-первых, давайте уточним, что главным было не Европа. Майдан, по сути, начался после того, когда милиция с необоснованной жестокостью, а жестокость была необоснованной, не надо было так жестоко бить людей, которые находились на Майдане Незалежности, он же площадь Независимости, он же Думская площадь до революции. Так вот, просто разогнали, там было большое количество студентов, и не только студентов, там пострадали не только студенты, но просто студенты молодые, они быстро успели убежать, а вот кто постарше, у которых ноги тяжелые, они сбежать не успели, им достаточно больше всего. Так вот, абсолютно необоснованный жестокий разгон вот этой мирной совершенно студенческой акции, которая уже выдыхалась. Вы знаете, вот туда, когда приходили в конце ноября, там просто сидела кучка студентов, которые просто тусовались. Было тепло, даровая еда, даровые напитки безалкогольные, ну, не будем говорить, присутствовало ли там что-то другое, музыка, танцуют мальчики, девочки, причем там даже были студенты первых курсов, которым все это интересно. То есть студенческий рай, пикник на пленэре, здоровой закуской и выпивкой. Все.
То есть, если бы...
Их никого, и причем ему тоже надоедало, они уже сами разбегались. То есть, если бы не силовая зачистка в ночь на 30 ноября, это, они бы, им бы это надоело, они бы через несколько дней ушли. Но когда произошла эта необоснованная, жестокая разгон, когда избивали людей без всякой на то необходимости, это возмутило страну. Люди вышли не за Европу, они были возмущены произволом властей. Вот это-то и дал толчок стартовый.
Но лозунги-то какие были? Вот так, там все вот эти...
Понимаете, есть настроение народа, а есть политики, которые приходят со своими лозунгами на чужую манифестацию. Вот оппозиция, а надо отдать ей должность. Тогдашняя оппозиция очень быстро сориентировалась в ситуации, и она поняла, куда можно направить этот протест, и она его направила. Хотя это было стихийное недовольство произволом властей. Они возглавили этот протест и направили его туда, куда надо. Так вот, вот этот сам по себе протест именно народный, и, кстати, надо сказать, что в Киеве вот в этот момент действительно была симпатия к этому Майдану, потому что милиция возмутила всех своей жестокостью, и была симпатия. Так вот, вот эта вот народная составляющая, она уже полностью ушла, сейчас там осталась какая-то кучка профессионалов, несколько тысяч человек, которых держат как резерв, подкармливают, что-то им платят, и они просто сидят и целыми днями ничего не делают, ну, понятно, чем они занимают свой досуг, поэтому иногда там выплескивается в драки, в какие-то походы, битье стекол и так далее и тому подобное. То есть настроения поддержки уже нет полностью. Что касается евроинтеграции популярной, подписания соглашения об ассоциации...
Вот простые люди, что сейчас об этом говорят?
Их это не интересует. Просто не интересует. Их никто не спрашивает. Просто пришла политическая надстройка, которая ориентирована на Европу и на Соединенные Штаты. Вернее, начиналось это с ориентации на Европу.
А вообще, вот, ну, киевляне, да, граждане, они понимают, что какое сейчас огромное вот, ну, вмешательство, объем вмешательства европейской политики, американской политики?
Нет, не
политики.
Понимают, поскольку не понимают. В основном они пользуются той информацией, которую предоставляют украинские масс-медиа, а там тотальнейшая цензура, и там по этому поводу нет ничего. Настолько там нет ничего, что там, например, даже не сообщали о знаменитом скандальном разговоре Виктории Нуланд с послом Паетом в Киеве, когда решили, что именно Соединенные Штаты назначили Яценюка премьером, об этом просто на украинские масс-медиа не сообщали.
Ну, даже интернет, даже в конце тогда. Концов.
Вот, а вот те, кто пользуется интернетом, те действительно имеют доступ к более объективной информации. Ну, естественно, часть общества понимает, что происходит, часть не понимает. Это всегда так бывает. Нормальная ситуация.
Такой тоже немножко вопрос детский. Кто такие москали? Почему нас так называют?
Ну, москали – это достаточно серьезный... Ну, это надо уйти вглубь истории. Где-то века на два назад. Москаль, по большому счету, москаль – это так на Украине называли солдат российской имперской армии. Причем называли в том числе и украинцев, которые просто там служили. Вот есть, например, такой депутат Геннадий Москаль, кстати, достаточно занимающий русофобские позиции, его фамилия Москаль. Это означает, что просто кто-то из его предков был призван на службу. Это было еще в те времена, когда был не призыв, а когда брали рекрутов. То есть вот это потомки этих людей. И это закрепилось такое историческое название. Сначала это были москали, солдаты российской имперской армии, которых брали на службу как рекрутов, причем в том числе и этнические украинцы. Хотя этнический украинец – это вообще тоже такой интересный термин, надо выяснить, что такое этнический украинец. Так вот, и закрепилось просто название. Вот те, кто приходят из России, вот пришли из России российские войска, проходили москали, значит, то, что там – это москали. По сути, это искажение, несколько искаженное произношение слова «москаль» на украинский лад.
Обычно
не москаль, а москвич, прошу прощения.
Вот я только хочу, да. Для обычного человека, для обывателя, украинца, это как раз вот москвич, вообще связь с Москвой.
Да,
москаль.
Да, да.
Понятно.
Сейчас это такое значение
имеет. Вот просят нас отделить и Киев реальный от фейсбучного. Они правда нас так ненавидят, украинцы?
Нет, дел абсолютно нет. Давайте будем говорить о том, что то, что идет в блогах, это тоже часть информационной войны. Там сидят специально нанятые
тролли. Ну, эмоции какие, да. Я думаю, вы в курсе.
Там сидят специально нанятые тролли, в том числе. Нет, там есть люди, которые действительно просто выражают свое мнение. Есть люди, есть специально нанятые тролли, которые запускают ту информацию, которая надо. А если говорить о том, и что сейчас пишут, то те люди, которые не поддерживают нынешнюю власть, они прекрасно понимают, что вычислить человека можно под любым ником по IP-адресу, и те, кто не поддерживает нынешнюю власть, они просто боятся высказать свое мнение, потому что знают, что за это будут репрессии. То есть то, что пишут в интернете, это тролли и те, кто...
В транспорте, на рынке, в магазине, в банке, вот... Чувствуется обсуждение темы?
Чувствуется.
Чувствуется, да? Вот такой градус напряжения?
Ну, да, тема обсуждается практически везде. Вот я буквально позавчера, когда перед выездом из Киева зашел на рынок купить сало для того, чтобы привезти друзья в Москву.
Это правильно.
Да, это правильно, конечно. Вот, и мне там женщина из села, такая простая селянка, говорит, ну, это, ну вот мы должны дружить. Я не знаю, как-то она поняла, что я еду в Москву. Не понимаю, почему, но, ну, возможно, у меня просто... Мне, кстати, говорят, что у меня произношение, когда я говорю по-русски, выдает, что я все-таки из России, да. Она поняла, что я еду в Москву, и говорит, мы должны дружить. Я ехал в такси несколько
дней
назад.
Вот на этих словах нет.
Подождите, я просто... Очень яркий пример. В такси недели две назад таксист говорит, ну, забрали Крым. Забрали бы уже и все остальное.
Такси.
Да, в такси. Водитель такси.
Вот как-то есть такое у нас внутреннее ощущение, что нас не разделить, не разбить, что мы, в общем-то, один народ. И, конечно, вот хорошо, что говорят люди, чтобы была дружба и так далее. Ну вот осталось у меня 20 секунд. Ну хорошо, давайте так, коротко. Прям вот 20 секунд. Курс гривны растет, терпят украинцы.
Падает,
и... Ой, да, простите, я ошиблась.
Доллар
падает.
Растет.
А, да, терпят украинцы. Или вот того и гляди.
Нарастает. Недовольство нарастает, причем очень быстро. Тем, что падением реального уровня жизни. Зарплаты уменьшились де-факто в полтора раза
это,
с 1 января.
Ну, это, собственно, детали понятны. Да. Ну, вот все, что мы успели. Спасибо большое за вашу активность. Владимир Синельников, наш собственный корреспондент на Украине.